нас уже анонсированный Андрей Дегтяренко, журналист «Радио Свободы» и главный редактор интернет-издания «Реальная газета». «Реальная газета» — это интернет-издание Луганска. И Андрей тоже журналист из Луганска. И мы сейчас поговорим о том, как работали, ну, коллеги 11 мая 2014 года в день так называемого референдума. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Мы сегодня целый день, Андрей, вспоминаем, ну, собственно говоря, не постоянно, конечно, время от времени возвращаемся к этому дню и пытаемся понять, как все это произошло. Что это было с точки зрения вот уже прошедших 2 лет. Что это было с вашей точки зрения спустя 2 года?
Я одним из первых, в общем-то, из журналистов узнал о том, что будет готовиться референдум, поскольку присутствовал на заседании, которое проводил 6 мая, если я не ошибаюсь, Болотов вместе с главами городов и районов, мэров, их свезли в Луганск, в горсовет. Пришел Болотов с автоматчиками и поставил их перед фактом, что они обязаны в течение недели, даже меньше, провести подготовку к так называемому референдуму. Причем было видно хорошо в зале, я даже вел стрим этого мероприятия, что мэры явно были не рады подобной перспективе. Выступал Царев Олег перед ними, где убеждал, что все будет хорошо, что мы вот создадим подобные штаты Новороссии, Луганскую Народную Республику, Донецкую Народную Республику, Днепропетровскую, они тогда рассчитывали, Харьковскую, Одесскую и так далее. Обнадежил их. Было очень много вопросов, они говорили, какие будут бюллетени и так далее, но, в принципе, вот к концу этого заседания было понятно, что боевиков устроит даже формальное проведение референдума, и, на мой взгляд, наблюдая за событиями 11 мая, я сам и другие мои коллеги, было видно, что большей частью действительно этот референдум проводился декларативно на достаточно небольшом количестве участков. Это далеко не все участки во всех избирательных ячейках, там, территориях области. Во-первых, голосовали только на юге области, далеко даже не во всех городах районного типа, между прочим, это происходило.
Я сделаю небольшую ремарочку, но вот 9 мая Игорь Плотницкий заявил о том, что так называемый ЛНР вернет север области, который, кстати, так и не был, даже референдум там не провел. То есть просто люди идут, вот...
Кому он его вернет?
Ну, хорошо. Да, формулировка была интересная.
Вот еще хочу добавить, что 11 мая мы видели, да, как на участках, где шло это голосование, приходили пенсионеры, приходили заангажированные люди. Я напомню, что это происходило тоже фактически спустя неделю после одесских событий, когда люди были дополнительно подогреты вот этой вот ненавистью к так называемым правосекам, бандеровцам и ко всем этим страшилкам.
Хорошо подогревали на площади,
да,
тогда.
Плюс 9 мая, и вот как-то вот на этой вот общей патриотической такой ненавистной волне люди как раз и пошли на эти участки. Далеко не большинство, это было население города даже Луганска, я наблюдал за Луганском. И, собственно, сами вот эти вот референдумы, обычные бумажки, без какой-либо защиты, напечатанные на ксероксе, которые приносились абсолютно в неконтролируемом количестве, потом куда-то уносились, все это напоминало мне лично, я думаю, вот и вам, коллегам из Луганска, так называемые референдумы, которые очень часто коммунистическая партия в Луганске проводила в центре города, они там периодически объявляли различные референдумы по разным вопросам и проводили их. Вот как-то вот наш город был готов к подобным мероприятиям, и у меня лично до последнего момента было ощущение, что все это, ну, не по-настоящему, ну, какие-то бюллетени,
да,
какой референдум.
Да, нереальности происходящего.
Да, что люди вот вроде как устроят это шоу, да, где-то его покажут, но на самом деле никакой юридических последствий оно иметь не будет. Ну, к сожалению, дальнейшие события показали, что действительно этот шаг использовали как легитимизацию, везде вбрасывали эти цифры о том, что проголосовало якобы 83% за ЛНР. И очень у меня большие претензии к украинским СМИ того времени, что они эту цифру подхватили, моментально раздули и начали говорить об этом как свершившемся факте. Ну, во-первых, проголосовало только 83% от тех, кто пришло на участки. Никто не считал количество людей относительно общего процента избирателей. И этот фейк, к сожалению, в том числе и благодаря украинской стороне, был принят обществом.
Андрей, страшно ли было в тот день работать? Вот какие чувства были, ну, вот личные?
Мне лично уже... работать страшно не было, и вообще я помню эти дни, часто их вспоминаю как дни очень большой творческой силы и очень большой эйфории. Вот это вот ощущение опасности, при том, что очень многие друзья, коллеги уже побывали на подвалах, и я доставал их оттуда и постоянно вел какие-то переговоры с различными боевиками, батями, которые в то время держали разные районы Луганска. Но вот было ощущение, что происходит действительно что-то необычное, что-то очень важное, и практически мы не спали, мы очень много делали материалов. Мы начали тогда реальные газеты, тогда это была газета, начали пытаться развивать видеопроект, снимали видео в том числе и с этого референдума, но страшно вот не было действительно. Вот наоборот, старались влезть в самую гущу событий. Некоторые из нас потом поплатились за это, меня это пронесло, так сказать, мимо. Ну вот, вот я помню это ощущение, действительно вот... понимание важности своей работы снимало любые страхи. Мне страшно не было.
Андрей, ты говоришь, что приходилось доставать людей с подвалов уже в те дни. Кто были те люди, с которыми тебе приходилось вести переговоры?
Те, кто, наверное, сажал в подвалы. Болотов.
Ну, тогда, по-моему, с был, Болотовым, да? До Болотова невозможно было дозвониться, но достучаться. Уже если вспомнить события несколько более поздние, это выборы президента, которые... зеркально не состоялись на южной части области и, наоборот, состоялись на северной части области. Как раз в эти дни захватили Славу Бондаренко и Максима Осовского, которые ехали с севера области. Вот в части их забрал некий батя, избил, передал в СБУ. И вот глава так называемый Центр избиркома, уже забыл его фамилию, он выступал переговорщиком, который разговаривал с нами об освобождении журналистов. Ну и вот...
Никитин.
Нет, не Василий Никитин, был там другой, Александр его звали. Вот, он даже встречался с нами в парке, вел переговоры, говорил, ну вы же понимаете, при них нашли карты, наверняка они шпионы. И вот эта вот тема, когда журналистов пытались объявить лазутчиками, наводчиками, шпионами и так далее, преследовала меня и моих коллег, которые так или иначе с этим сталкивались на протяжении вот этих последних 2 лет. Да, вот заканчивая, наверное, Варфоломеевой, которую точно так же объявили наводчиком, якобы по вине которой погибли люди, которые погибли еще до того, как она ходила там, снимала и так далее. Вот уже тогда начали с этим сталкиваться, и уже через несколько недель после этого референдума действительно вот это вот ощущение опасности нагнало меня, нагнало нас, и уже в начале июня, в конце мая многие наши коллеги начали уезжать из города. Ну, в первую очередь,
тогда,
с опоры.
Тогда же уже на момент проведения референдума, по сути, центральных украинских телеканалов, насколько я помню, уже сапкоров не было, группы уехали.
Да, я считал, из 10 осталось 2. Два курпункта.
Да. И, собственно говоря, когда мы говорим в упрек украинским властям, там, центральным средствам массовой информации, оправдано было этот отъезд? И мне кажется, оправдано. Потому что это опасность.
Но вот первый раз нас, как журналистов, побили, причем так массово побили, во время первого захвата облгосадминистрации 1 или 9 марта. Вот я все время путаюсь, когда из них был первый, когда второй. Тогда журналистов, которые работали внутри здания, не выпускали из здания, и мы приняли решение прорываться такой общей колонной. И очень многих из нас избили. Уже тогда было понятно, что если ты работаешь с камерой, представляешься там 5-м каналом или любым другим центральным украинским, тебя могут избить на этом митинге. То есть, и я знаю точно, что вот коллеги из телевизионных каналов, Сапкора, они начали уезжать первыми, и это действительно было оправдано.
Я почему
били,
сейчас...
отбирали технику.
Для нас с вами это очевидный ответ на вопрос, да? Но я сталкивалась с тем, что сторонники якобы законности этого референдума Луганско-Донецкого, вот, они говорят о том, что, мол, не было наблюдателей, не было представителей прессы. А почему не было? А потому что ж сами не захотели, сами уехали, а кто им там угрожал, никто им там не угрожал. Вот Андрей говорит о том, что как раз не то, что угрожали, а очень даже действовали. И таких примеров не счесть. Я напомню, что в нашей студии главный редактор интернет-издания «Реальная газета», журналист «Радио Свободы» Андрей Дегтяренко. И у нас на связи напрямую из Северодонецка активистка из Луганска Наталья Пшеняник. Наталья, здравствуйте. Алло, Наталья.
Я вас слышу. Здравствуйте.
Хорошо, здравствуйте. Мы сегодня вспоминаем референдум 11 мая 2014 года. Наталья, я знаю вашу активную позицию гражданскую, и мне интересна ваша точка зрения. Вы сейчас находитесь в Северодонецке, мы далековато от вас, в Киеве все-таки. Как вы воспринимаете, что это было 11 мая 2014 года? Это был просчет Киева, это была спланированная акция России, это была... Что это, на ваш взгляд?
Конечно, это был и просчет Киева, и прежде всего спланированная акция России, которая готовилась заранее, причем где-то примерно приблизительно, я хочу сказать, за полгода, ну то есть в 2013 году, была у нас уже такая информация, осенью 2013 года Донское казачество уже ездило в Ростов, их готовили, их обучали, их финансировали вот этим вот событием. Но тогда всем казалось, что это какая-то ерунда, вообще невозможно было просто поверить, как говорится, в эти моменты. И вот эти вот вещи, они лишний раз для меня доказывают, что Майдан, он в принципе не был, в общем-то, причиной, по которой началась эта война. А скорее даже, наверное, россияне не совсем успели подготовить то, что они планировали, так более масштабно, скажем, да, захватить весь Юго-Восток. Не успели. Помешал как раз-таки Майдан, который не по плану произошел раньше времени, раньше того, что планировалось, наверное, где-то уже к 2015 году, скорее всего.
Наталья, а чему казачество учили? Вы говорите, их учили. Чему именно?
Стрелять, воевать. То есть обучали уже
военные военные учения, да?
Конечно, да. Именно так. И насколько мы помним все, когда вот эти события начались, когда начался Майдан, вы же помните, что начало происходить в Луганске. В Луганске начали запугивать простой народ, кричали о том, что на подступах правый сектор.
Да, там два автобуса, по-моему, или сколько. Все мы автобусы ждали.
Мы ждали автобусы, и накручивалась ситуация, по сути. Сразу, как бы примерно в это же время, мы знаем, что развернулся палаточный городок из казачков, вот тех самых, о которых я говорю, Донское казачество, под руководством, понятно, что ФСБ там стояло за всем за этим, но тем не менее, как, видимо, фигура Козицын, российский казак главный. Вот, поэтому развернулся этот палаточный городок с казачками. Галенко тогда, если вы помните, заключил некий договор об охране областного совета, и казачкам тогда платили по 100 гривен в день каждому персонально, вот такую вот они, наша партия регионов, наши кирманычи, как бы оплачивали все эти мероприятия, тогда были вывешены на этих палатках и российские флаги, то есть все это очень интересно начиналось, и итог, это уже как, такая своего рода, кульминация перед войной – это референдум 11 мая. Вот как раз сегодня.
Печальная годовщина этого действия.
Печальная годовщина, да. Поэтому события были очень интересные, знаменательные. И, на мой взгляд, здесь были просчеты у всех. Я хочу сказать, что есть такой у нас там в Луганске известный журналист Видовсков Леонард, да, и вот мое знакомство еще в 2005 году, он мне рассказывал, что не существует такого государства, как Украина.
Ой, Наталья, не только вам.
Да, он рассказывал это, вероятно, всем. И при этом этот человек работал на Луганском областном телевидении и, так сказать, свою эту идею продвигал в массы. Так вот, действительно, можно сказать, что в этой ситуации государство Украина, оно действительно повело себя так, как будто бы его не существовало, понимаете? На самом деле все силовые структуры, они чудесным образом у нас были абсолютно все заточены на Российскую Федерацию. Посмотрите, что было в СБУ, да? СБУшники в принципе ничего не сделали. И после событий захвата СБУ, хотя там было и достаточно, и вооружение, и оружие, и всего, и пулеметы, и все, что хотите, да, было. И как бы есть какое-то подразделение, спецподразделение «Альфа», которое деньги получало.
Ну да, они просто тихо вышли, насколько мы помним.
Они тихо вышли, да. А далее тихо сидели в парке.
Слушайте, я сейчас вспоминаю этот театр абсурда, то, что происходило вокруг СБУ. Вы помните этот постоянный запах шашлыков?
конечно.
У меня почему-то с тех пор шашлыки как-то нет.
Плохо идут.
Плохо идут, да. Потому что каждый день жарились шашлыки, по скамеечкам сидели грустные СБУшники, а вокруг СБУ все веселились и кричали: «Наши ребята, Россия, Россия!» Вот у меня просто все смешалось, и с тех пор шашлыки вот ну никак.
Интересно, как СБУ теперь с шашлыками?
Более того, у них было абсолютно, им давали доступ в свои кабинеты, забрать личные вещи, совершенно
спокойно, и вещи туда попадали, забирали свои
личные вещи. Вот чтобы было понимание, понимаете, насколько вот действительно эта структура прогнила настолько, что эти люди, ну просто, я вообще не понимаю, за что и сегодня мы им платим деньги. Больше того, я вам скажу, когда мы приехали в Сватово, вот лично я туда приехала 19 мая, меня вызвала Верегина, ну, если вы помните, я ее была советником, ну, это уже как бы начиная с мая месяца, помощь в выборах и так далее. Так вот, тогда сидел Михаил Васильевич Грек, там уже новый призначенный начальник СБУ Луганского, потому что Петрулевич сбежал, он там заболел резко, вы помните, убежал на больничный. А вот, значит, Грек сидел вообще без личного состава. Вот просто один, понимаете, в кабинете и смотрел интернет. Вот такая вот была у нас работа, чудесная СБУ.
Наталья, я понимаю, что воспоминаний очень много, мысли теснятся, но боюсь, что вспоминать...
Я подытожить,
давайте.
Кто виноват? Значит, однозначно с первого дня процесс моделировала представители партии регионов, Ефремовы компании, Галенко и компании, все они это моделировали. Все это руководство было со стороны Российской Федерации, то есть их действия были согласованы полностью. И даже в СБУ, когда мы вспоминали эти события, вот шины в СБУ подвозил наш луганский автодор. Чтобы вы понимали правильно. То есть настолько это все эти действия были согласованы, спланированы. И самое интересное, что на сегодняшний день эти мерзавцы, я имею в виду и Кравченко, который кричал: «Россия, Россия, приди на помощь», вы помните, на всех митингах, и Ефремов, и Галенко, и другие там представители Зазубая и так далее, те, которые именно вот все призывали «Россию, приди», они сейчас все находятся спокойно в Киеве. То есть в какой-то момент, да, ими воспользовались, отодвинули дальше, их отодвинули от всего этого мероприятия, и сейчас там уже совершенно другие люди руководят.
Спасибо, спасибо, Наталья. Да, мы услышали все, вы простите нас, времени уже не так много. Это была Наталья Пшеняник, активист и луганчанка, сейчас она с нами была на прямой связи из Северодонецка. Спасибо еще раз.
Мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс», и у нас в студии Андрей Дегтяренко. И в продолжение беседы с активисткой Натальей Пшеняник я хочу задать вопрос тебе, Андрей. Она упомянула о журналисте Леонарде
Свидовскове. Неужели вы забыли Валентина, нашу луганскую звезду? Не поверю.
Сегодня я смотрела, ну, приходится по работе телеканал ЛГТРК ЛНР. Вот это тот телеканал, который возник на основе захваченного Луганского областного телевидения. Вот там появилась озвученная Леонардом программа, называется «Точка невозврата». Ну, она посвящена вот с тем же событиям 11 мая, и называется «Точка невозврата». Такое название символичное. Андрей, для тебя вот этот день стал точкой невозврата, и ну, согласен вообще с тем, что что-то поломалось в тот день?
Нет, для меня он не стал точкой невозврата. Все равно, повторюсь, у меня было ощущение, что все, что происходит, это какая-то игра. Все было не по-настоящему. Все равно было ощущение, что все можно было переиграть, вернуть вспять, решить этот вопрос по-другому, как-то привести в состояние законности, да, вот вернуть управление в Луганск. Было это ощущение. У меня точка невозврата, ощущение точки невозврата подступило ко мне гораздо позже, в августе, в конце августа. Я был в зоне АТО, и мы ждали того, что Луганск был взят в кольцо, по сути, что Луганск освободят. Но в это время русские войска взяли Новоазовск, был котел под Иловайском. Я сам немножко там покатался, увидел, какая паника творилась. Действительно, паника творилась на передовой. И тогда стало понятно, что это, наверное, надолго, что вот не закончится эта история в течение ближайших месяцев. Тогда нет, тогда было ощущение, что все-таки Украина как-то очухается, да, и все эти силовики, о которых действительно правильно говорила Наталья, которые тогда бездействовали, начнут заниматься своей прямой работой, и не будет столько предателей, которых возникло огромное количество впоследствии. Ну, увы, да, система, которая начала сыпаться на Донбассе, действительно все прогнило, она продолжала сыпаться и дальше. Война в Луганске начала ощущаться в начале июня, когда штурмовали погранотряд, и боевики, не стесняясь, вели обстрелы погранотряда из домов на квартале Мирный. И стало уже совершенно понятно, что и к людям, в общем-то, которые живут на Донбассе, все будут относиться только как к пушечному мясу и прикрываться ими как живым щитом. Вот тогда уже что-то стало действительно понятно. Но, увы, уже прошло 2 года, мы сейчас сидим, трое луганчан, да, сидим в этой студии, обсуждаем события в Луганске, не имеем возможности туда вернуться, это ужасно.
Спасибо, Андрей. Я думаю, все-таки силовики начнут работать, и рано или поздно мы побываем в своих домах. Я напомню, у нас был в студии Андрей Дегтяренко, главный редактор интернет-издания «Реальная газета» и журналист «Радио Свобода».